Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Валютный кризис в Приднестровье обостряется. Власти пытаются удержать ситуацию под контролем. Возобновление переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию в центре внимания политиков и экспертов. И где и как намерены провести летний отпуск жители Приднестровья в условиях, когда они не могут купить валюту? Эти и другие вопросы рассмотрим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Финансирование строительства моста через Керченский пролив, который должен связать континентальную Россию с аннексированным Крымским полуостровом, приостановлено. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на письмо главы компании-подрядчика «Стройгазмонтаж», принадлежащей российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. В письме говорится, что последний раз компания получала деньги из госбюджета в декабре прошлого года. Выплата в 100 миллионов долларов, запланированная на этот год, зависла из-за затянувшейся бюрократической процедуры. В результате на стройплощадке не хватает оборудования, и строительство моста через Керченский пролив запланированными темпами невозможно, отмечается в письме. Вице-премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык обсудил в Киеве с членами украинского правительства вопросы двустороннего сотрудничества. В результате состоявшихся дискуссий решено провести в июле встречу сопредседателей Межправительственной Молдовско-Украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В условиях валютного кризиса Центробанк Приднестровья решил взимать, начиная с 7 июля, комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы иностранной валюты, купленной банками и небанковскими кредитными организациями на валютном аукционе. В Тирасполе многие восприняли этот шаг как скрытую девальвацию, но банк это опровергает. На фоне валютного кризиса в апреле и мае на 20% снизились объемы поставок топлива в Приднестровье, но администрация уверяет, что оснований говорить об угрозе кризиса на энергетическом рынке нет. Дмитрий Болтрушко, ответственный за экономическое развитие региона, заявил на заседании исполнительного органа власти, что слухи о дефиците топлива не обоснованы, но признал при этом, что некоторые крупные предприятия и сельхозпроизводители не могут закупать топливо, либо испытывают неудобства в связи с отсрочкой поставок. Чтобы снять напряжение, решено разрешить предприятиям импортировать дизельное топливо и бензин для собственных нужд без лицензии на реализацию и хранение ГСМ. Решение действительно в период сельскохозяйственных работ с 15 июня по 1 октября.
Спасибо, Юлия.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В обменных пунктах Приднестровья иностранная валюта по-прежнему отсутствует. Непризнанные местные рубли нигде нельзя обменять на деньги, действительные за пределами региона. Валютный кризис усугубляется и ведет к росту потребительских цен и процветанию теневого валютного рынка, где спекуляция принимает такой же размах, как в 90-е годы прошлого века, после распада Советского Союза. Наши корреспонденты в Приднестровье попытались выяснить у случайных прохожих, как повлиял дефицит рублей, гривен, леев, долларов и евро на их летние планы. Придется ли им отказаться от отдыха за рубежом? Может, они обратят свой взор на местные достопримечательности и живописные уголки региона? Или, может, вместо отдыха решат поработать в селе на природе? Вот что ответили наши собеседники.
Я думаю уезжать, и я уеду. Это не повлияло на мой отдых, потому что у меня есть дочка. Дочка дарит мне поездку. То есть мы едем на Украину, пока все хорошо.
Отдыхаем здесь на месте, никуда мы не едем, не собираемся. Причин много, скажем так. Первая валюта, второй кризис в стране.
Повлияло, конечно, не только на отдых, его просто не будет. На все влияет это. Вот так. Ну, думал, выехать надо было мне. В Россию надо было ехать, даже не только для отдыха, а по семейным обстоятельствам. Ну, есть трудности очень большие, конечно. И не только у меня. Ну, вообще должны работать просто, правительство должно работать над этим. И, наверное, не только правительство, и правоохранительные органы тоже.
Я на велосипеде поеду.
Куда?
Сэкономлю, в Затоку.
Я не знаю, это первый раз, просто попробую подышать свежим воздухом. Пару друзей еще.
Кроме Одессы никуда. Там у меня детки, внуки. Еду к ним. Я пенсионер. Какие мне могут быть планы еще? Дальше Одессы не поеду я. Детки помогают всегда. Да.
Они принимают, значит, российский рубль по 19,5 копеек, а выдают пенсию по 19,7. А продают российский рубль по 24 копейки. Сбербанк. Ну, это разве нормально? У меня двое детей живут за границей. Значит, визу открывают только за валюту. Паспорт делают только за валюту. Вообще, это безобразие, если так честно сказать. Просто безобразие. Форменное безобразие. И неизвестно, когда этому будет конец. Когда перестанут воевать президенты с Верховным Советом, неизвестно. Ну, смотрите, уже речь шерифа пустого.
Не повлияло на мои планы, не повлияло этот валютный кризис. К счастью, все, что я задумала, я надеюсь, исполнится. Буду уезжать. И желательно вообще насовсем отсюда уезжать.
Я планировал где-то на даче отдохнуть, и поэтому у меня особо не меняются планы. Там лучше отдых. Не знаю, приятнее. Там можно посидеть с костром, с друзьями, чем куда-то ехать и тратиться.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера. Председатель Приднестровского центробанка Эдуард Косовский заявил в телеэфире, что валютные резервы региона исчерпаны. Банк настоятельно рекомендует провести контролируемую девальвацию приднестровского рубля. Но Верховный Совет, в компетенции которого входит определение валютного коридора, противится этому решению и требует отставки главы Центробанка, мотивируя тем, что девальвация рубля приведет к резкому обнищанию населения. В Приднестровье многие говорят, что дефицит валюты вызвал продовольственный и топливный кризис. Наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова подготовила подробный материал о валютных проблемах региона. Представит его Юлия Михайлова.
На фоне набирающего обороты политического противостояния между законодателями и исполнителями-управленцами, обусловленного грядущими декабрьскими выборами главы региона, растет напряжение и среди населения. Связано оно с несколькими причинами. Первое – отсутствие в обменных пунктах валюты. После того, как бюджетники и пенсионеры стали получать на руки удержанные в прошлом году 30% пенсий и зарплат, банки практически перестали продавать наличные российские рубли, молдавские леи, украинские гривны, евро и американские доллары. Чуть позже просел и безналичный рынок. Даже получить денежные переводы от родственников, работающих за рубежом, теперь проблематично. Банки выдают вместо валюты признанных государств приднестровские рубли, хотя это не совсем законно. Столь странное исчезновение валюты парламентарии объясняют спекулятивными операциями и коррупционными схемами работы бюджетных предприятий региона и зарегистрированных за пределами левобережья Днестра так называемых фирм-прокладок, помогающих выводить прибыль, минуя бюджет региона. Чтобы выявить, куда же уходит заработанная местными предприятиями валюта, депутатский корпус инициировал проведение парламентского расследования, а также поручил Счетной палате проверить работу нескольких предприятий. Вторая причина роста социального напряжения – увеличение цен при отсутствии возможности индексировать зарплаты и пенсии. Вместе с исчезновением валюты в обменных пунктах она невероятным образом наводнила черный рынок по цене существенно выше официального курса. Вместо утвержденного курса в 11 рублей стоимость американского доллара у нелегальных продавцов доходит до 15-18 рублей. Поскольку более 2/3 продовольствия и промышленных товаров в Приднестровье завозится извне, мелкий и средний бизнес пересчитал стоимость товаров по рыночному курсу доллара. Отсюда и подорожание практически всех товаров на 30-40%. Еще недавно Центробанк клятвенно уверял, что не станет обесценивать приднестровский рубль, так как это больно ударит по потребителям. Сегодня же глава Центробанка Эдуард Косовский заявил, что де-факто девальвация уже произошла. Теперь ей надо придать легитимный характер. После чего вводится дополнительный бюджетный сбор на продажу валюты в размере 10%. Соответственно, все товары подорожают как минимум на этот процент, а стоимость доллара будет колебаться в пределах 12 рублей 40 копеек, 12 рублей 60 копеек. Но появится ли после такого решения наличная валюта в обменных пунктах, неизвестно. Теневой рынок держит более высокую стоимостную планку валютных купюр. Третья причина – народного волнения, исчезновение продуктов питания, ежедневного потребления с полок магазинов. Основная ритейл-сеть магазинов «Шериф» значительно сократила ассортимент реализуемой продукции. Из магазинов исчезли подсолнечное масло, майонез, кетчуп и бытовая химия, уменьшился ассортимент молочной продукции, круп, недорогих кондитерских изделий украинского производства. В панике и ожидании резкого обесценивания приднестровского рубля люди скупают продукты первой необходимости даже по завышенным ценам, памятуя о том, как в начале 90-х исчезло все с прилавков магазинов, и за обесцененные советские рубли невозможно было ничего купить. И четвертая причина беспокойства населения – индексации пенсий и зарплат не предвидится. Глава Минэкономразвития Дмитрий Балтрушко утверждает, что обесценивание приднестровского рубля, согласно подсчетам его ведомства, повлечет за собой инфляцию в размере 4,6%, а по закону индексировать зарплаты и пенсии власти обязаны в случае 5% инфляции. Даже если инфляция превысит этот порог, в дефицитном бюджете региона вряд ли найдутся средства на компенсации населению.
Это был материал нашего корреспондента в Тирасполе Карины Максимовой. На прошлой неделе в Берлине состоялся первый за последние два года раунд переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. Насколько реальны какие-то подвижки в этом вопросе в период германского председательства в ОБСЕ? Этот вопрос Валентина Урсу задала экс-премьеру и экс-министру иностранных дел Юрию Лянко. Ничего особенного достигнуто не было. Прежде всего, я не вижу действий со стороны Кишинева. Подобные встречи, особенно когда идет речь о продвижении по приднестровской проблематике, готовятся посредством действий на национальном уровне, с помощью активной дипломатии, с визитами и совместными двусторонними усилиями с наиболее важными партнерами. Почему в 2016 году не было заметно никаких движений в плане двухсторонних отношений с Киевом? Киев по-прежнему остается особым партнером для нас, и потому, что сталкивается с аналогичными проблемами, но и потому, что он крайне заинтересован помочь нам решить конфликт, который он воспринимает как реальную угрозу для собственной безопасности. Я не стал бы сейчас зацикливаться на каких-то конкретных результатах. Гораздо важнее, на мой взгляд, диалог и стратегия. Учитывая региональные и континентальные реалии, каковы наши шансы? Можно ли рассчитывать на более крупные шаги или лучше ограничиться более мелкими шагами, на которые подготовят почву?
Кишинев идет на уступки Тирасполю, когда речь заходит о достижении какого-либо компромисса между сторонами.
Вспомните, господин Воронин стал президентом, поехал в Тирасполь и сказал, что признает все дипломы и так далее и тому подобное. Надеюсь, больше таких глупостей Кишинев не совершит. Что касается автомобильных регистрационных номеров, с одной стороны, было бы хорошо на номерных знаках, пусть и с определенными знаками Приднестровского региона, четко указать принадлежность к Республике Молдова, РМ. Но нашим властям не следует забывать, что проблема номерных знаков не только политическая, это и больше экономическая проблема, так как регистрационные сборы на левом берегу Днестра значительно ниже, чем в правобережной Молдове. Многие молдавские граждане, в том числе с правого берега Днестра, включая полицейских, судей, на левом берегу регистрируют свои автомобили. Если дать им и этот козырь, да еще закрепить его юридически, позволить автомобилям с приднестровскими номерными ездить в Европу, нетрудно себе представить, что последует дальше. В этом вопросе с регистрационными номерами Кишинев должен добиваться как минимум унификации этих импортных пошлин.
Позвольте спросить вас, как бывшего премьера, на Кишинев оказывают давление, когда речь заходит о приднестровском урегулировании?
Да, разговоры ведутся. Да, наши партнеры выходят с определенными предложениями, которые они считают необходимыми и целесообразными для рассмотрения с Тирасполем, с Москвой. Но единая точка зрения не всегда существует. Потому что в итоге речь идет о нас, речь идет о нашей стране. И мы никогда не стыдились говорить своим партнерам, своим друзьям. Мы высоко ценим ваши усилия. Понимаем, что без вас мы не сможем двигаться вперед. Но надо прежде всего учитывать нашу точку зрения.
Что произойдет, если два берега Днестра объединятся?
Смотря в каких условиях. Объединить можно и сегодня, но только мы окажемся в заложниках и на многие годы вперед будем обречены на стагнацию. Реинтеграция, когда она произойдет, обойдется недешево. От унификации стандартов до необходимости направить Приднестровье более весомую часть денег, которые мы получаем из-за рубежа.
Плюс политический фактор.
Разумеется, но все зависит от условий реинтеграции, потому что если принимаешь принцип права вето, например, или российского военного присутствия на территории Приднестровья, это слишком большая цена, которую вряд ли согласится заплатить жители правобережья. Это приглашение к стагнации. И я не могу себе представить, как может Республика Молдова развиваться без предельно ясного курса на европейскую интеграцию, без осуществления необходимых реформ, на которые указывают в том числе наши европейские партнеры, без поддержки, помощи и давления со стороны Европейского Союза на проведение этих реформ. В результате это право вето сделает нас заложниками на долгие-долгие годы. Экс-премьер, экс-министр иностранных дел Юрий Лянко отвечал на вопросы Валентины Урсо. О том, каковы интересы Российской Федерации в нашем регионе, мы спросили у российского политолога, заведующего отделом европейской безопасности Российской Академии Наук Дмитрия Данилова.
Давайте прежде всего скажем о двух вещах очень важных. Первая вещь. Москва никогда не отказывалась от своей принципиальной позиции по поводу территориальной целостности Молдовы, в том числе по различным аспектам решения этой проблемы, вплоть до выполнения меморандума о выводе российского контингента. Но если мы все помним документы Стамбульского саммита, там записаны простые вещи по мере урегулирования. И в этом отношении Москва выступает с реалистичной позицией, то есть принципиально сохраняя свою позицию о территориальной целостности Молдовы и подтверждая ее, кстати, Москва ясно понимает то, что сейчас условий для восстановления этого суверенитета и для подвижного разрешения конфликта их просто реально серьезной перспективы нет. И более того, любая эскалация означает очень серьезные изменения не только региональные, но и, в принципе, я думаю, что в целом, если говорить о европейской безопасности и так далее, это достаточно опасно. И в данном случае Москва будет проявлять осторожность. Другой момент. Да, Россия присутствует в Приднестровье, она не просто присутствует, а присутствует достаточно активно при больших сложностях, иногда политических издержках во взаимоотношениях с другими партнерами и так далее. И, естественно, Россия не может отказаться от этого присутствия по многим обстоятельствам. Поэтому что хотела бы Россия? Естественно, в данном случае хотела бы, или скорее, вернее, не хотела бы продолжения вот этой негативной динамики с возрастающими рисками в зоне молдавско-приднестровского конфликта. Россия не хотела бы этого и в контексте серьезно возросших сложностей и трудностей в отношениях между Россией и НАТО. В данном случае речь идет и о восточном поясе НАТО, включая Румынию. Речь идет и о новых программах взаимодействия между западными странами и НАТО с одной стороны и Украиной с другой стороны. И в этом отношении на самом деле, что касается так называемого приднестровского сепаратизма, Москва здесь уже заметно играет сдерживающую роль, потому что с началом украинского конфликта настроения в Приднестровье серьезно изменились, мотивации для того, чтобы каким-то образом разрешить вот эту длительную проблему непризнанной независимости, так скажем, эта мотивация значительно усилилась со всех сторон. Это же расшатывает Приднестровье или приднестровскую власть изнутри и, следовательно, усиливает некоторую эрозию управляемости. В этом отношении и, наверное, для Москвы возникают определенные проблемы с точки зрения реальных адресатов политики. Поэтому я бы так ответил вопрос. Реально Москва стремится к улучшению положения в отношениях между Тирасполем и Кишиневом. В этом же контексте Россия стремится к укреплению своей роли здесь. Москва не демонстрирует, на самом деле, особого желания вмешиваться в политическую, внутриполитическую ситуацию или каким-то образом влиять на внутриполитическую ситуацию в Молдове. И поэтому вряд ли сейчас речь может идти о каких-то очень активных схемах, которые политических, политико-дипломатических, которые могли бы быть применены к Молдове. На вопрос, возможен ли Мезеберский меморандум сегодня, ответ очевиден – нет.
А новый меморандум Козака возможен?
Насчет меморандума Козака, ну, официальная позиция здесь тоже была определена. Мы всегда говорили, что предложение не было никогда в России снято с повестки дня. Но сейчас все прекрасно понимают, что ситуация изменилась настолько, изменилась кардинально, что говорить о подобных вещах, по крайней мере, не то что малореалистично, но и было бы контрпродуктивно.
В контексте тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Приднестровье, особенно в последний год, многие в Тирасполе задаются вопросом, почему Россия не поддерживает более активно Приднестровье для того, чтобы помочь региону выйти из кризиса.
Речь идет о многих вещах. Прежде всего, речь идет о том, что существуют серьезные ограничения с точки зрения российского содействия социально-экономическому развитию Приднестровья. Эти ограничения не внутренние, не внешние. Прежде всего, наверное, Приднестровье – это не единственный, так скажем, дотационная социально-экономическая зона для России, которой нужно помогать. И в данном случае невозможно, как в той поговорке, раздать всем сестрам по серьгам. В данном контексте вряд ли можно говорить о каком-то особом или привилегированном положении Приднестровья. И это второе, в условиях достаточно сложной финансово-экономической ситуации в России, увеличивать финансирование и содействие Приднестровью попросту невозможно, учитывая и то, что существуют другие зоны, в том числе и внутри России, которые объективно требуют соответствующих вложений, и выделяя какую-то одну зону, или в данном случае Приднестровье, мы доставили бы под вопрос балансированность финансово-экономической политики России. Это первое, то есть ограниченность ресурсов. Это первое. Второе, наверное, все-таки и как раз понимание того, что пора уже искать модели развития для Приднестровья. То есть не с тем, чтобы вывести в конце концов модель приднестровскую, вне зависимости от того, как она будет работать, в какой связке она будет работать с Молдовой и так далее, но вывести ее, если не на самоокупаемость, то на какой-то тренд развития. И в данном случае речь идет опять-таки о том, что необходимо давать не рыбу, а удочку. То есть в данном случае Приднестровье должно вписываться с российской, естественно, помощью в какие-то общие программы и проекты. Это второе. Третье, то, что Россия не помогает и помощь эта снизилась, это тоже не совсем так. Если вы посмотрите какие-то публикации и оцените последние события, то, в общем, увидите, что среди этих событий вот реализация той самой российской программы содействия Приднестровью, там строительство школ и так далее, которая была реализована. Но сейчас во многом реализация вот подобных программ была связана с прежней обоймой приднестровского руководства. Наверное, речь идет о том, что изменение власти в Приднестровье дает основания для того, чтобы каким-то образом рассматривать дальнейшие перспективы социально-экономического сотрудничества между Россией и Приднестровьем как раз-таки в контексте изменения власти и формулирования этими приднестровскими властями своей программы и интересов. Вот это тоже, мне кажется, важно, но это не такой длительный период, поэтому речь не идет, мне кажется, как раз о политических мотивациях России, чтобы показать Приднестровью, что и приоритетность этой темы для России упала, или каким-то образом повлиять на внутриполитические расклады в Приднестровье. Нет, речь об этом абсолютно не идет. Но о какой-то сдержанности Москвы, возможно, в том, что касается не педалирования приднестровской темы, потому что вы все понимаете, если бы, допустим, сегодня Москва объявила, что она в два раза увеличивает финансирование Приднестровья, ну какой бы политический эффект это имело? Все мы прекрасно это понимаем. Поэтому в данном случае Москва проявляет, естественно, политическую сдержанность.
Ваши прогнозы относительно недавно возобновленных переговоров в официальном формате 5+2, будут ли какие-то подвижки в плане урегулирования конфликта в этом или будущем году?
По урегулированию нет, по нормализации ситуации и налаживанию взаимных шагов во вполне понятных сферах – да. в том числе и с точки зрения налаживания прямых контактов, прямого диалога между Кишиневым и Тирасполем с учетом нового расклада внутриполитического и там, и там.
Мнение московского политолога Дмитрия Данилова. По случаю 25-летия независимости Республики Молдова, радио «Свободная Европа» проводит ряд интервью с людьми, которые сыграли заметную роль в современной истории страны. Наш корреспондент Наталья Гелашку, которая находится в Соединенных Штатах Америки, встретилась с бывшим послом США в Республике Молдова Азифом Чодри и попросила его поговорить о причинах, из-за которых спустя четверть века приднестровский вопрос по-прежнему очень далек от своего завершения.
Господин Чодри, хотелось бы узнать подробности о вашем дипломатическом опыте в качестве посла в Республике Молдова, период, когда вы приступили к исполнению мандата. Демократические институты были нестабильны, а у власти находилась партия коммунистов. Какие были главные проблемы в тот период?
Во-первых, хочу поздравить всех своих друзей с 25-летием независимости страны. Это особое событие. Это благоприятный момент для размышления о том, что было достигнуто за этот период. Моя дипломатическая миссия в Молдове совпадала с переходным периодом, который переживали общество и политические партии. Это был период начала экономических реформ, так называемой шоковой терапии, которая задела многих. Когда я прибыл в Молдову, было очевидно множество структурных проблем, с которыми продолжают сталкиваться общество в целом, и на которые я неоднократно обращал внимание. Первое касается Приднестровья и проблемы безопасности. Торговля людьми характерна не только для Молдовы, но и для всего региона. Вторая серьезная проблема. Также на фоне отсутствия перспектив и бедности экономическое положение граждан было, мягко говоря, незавидным. Эти проблемы похожи на те, которые сегодня переживает страна. Истоки этих проблем актуальны и сегодня. Реформа правовых институтов и экономического сектора, борьба с коррупцией – это важные вопросы, которые следует обсуждать публично.
За все годы независимости Молдове не удалось решить приднестровский конфликт. Были предприняты лишь единичные меры по улучшению торговли. Ваше восприятие хода переговоров как-то изменилось за последние 10 лет?
The way my perspective has changed is that
изменение личного восприятия вызвано безразличием и неискренностью со стороны отдельных участников формата 5+2. Думаю, сохранение Приднестровья в состоянии неопределенности служит интересам и геополитическим целям Российской Федерации, служит для Москвы благоприятной почвой для введения собственной игры, несмотря на то, что официальный Кишинев настойчиво требует вывода военнослужащих и боеприпасов. Российский контингент продолжает находиться на территории Молдовы. Несоблюдение этих требований говорит о том, что мотив их присутствия другой. Уже не может идти речь о необходимости сохранения мира в регионе. Несомненно, США – искренний партнер, который желает Республике Молдова прогресса, и Европейский Союз искренен в этом процессе. Насколько мне известно, и Украина выступает за скорейшее урегулирование конфликта, который тлеет у ее границ. Молдова стремится вернуть свою территорию и сохранить свой суверенитет. И кто остается в игре? Приднестровье и Российская Федерация? Приднестровская администрация всегда будет ждать указаний из России, которая играет роль лидера.
Анализируя эти аспекты, как вы считаете, переговорный формат 5+2 эффективен? Может, необходимо создать и другие механизмы для придания большей эффективности переговорному процессу сегодня, после 25 лет независимости?
Russian Federation is an important country in the region and an important country in the world.
Российская Федерация играет важную роль в этом регионе, как, кстати, и во всем мире. Тот факт, что Россия сохраняет свои войска в Приднестровье, свидетельствует о том, что ее присутствие за столом переговоров абсолютно необходимо. Проблема в том, что сохранить необходимую долю искренности в переговорном процессе и попытаться найти приемлемое решение конфликта, а не затягивать переговоры до бесконечности. Логично предположить, что жители обоих берегов желают процветания и благосостояния, но для этого политическое политические лидеры должны разъяснить им необходимость и преимущества реформ, убедить, что только реформы гарантируют благосостояние и сближение с Европейским Союзом. И сельское население лучше поймет суть реформ. Если оба берега будут процветать, уровень жизни граждан не будет отличаться. Безвизовый режим с Евросоюзом оказал какое-то влияние на Приднестровье. Жители Левобережья захотели сблизиться с Молдовой по той простой причине, что их больше стал интересовать молдавский паспорт, а не российский. Точка зрения Асифа Чодри, посла США в Республике Молдова в период с 2008 по 2011 год. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».